Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Сегодня долгожданная передача для меня лично, признаюсь честно, пользуясь служебным положением, я пригласила этих людей в студию. Сергей и Лариса Латышева. Здравствуйте.
Добрый день или вечер.
Вечер.
Вечер. Добрый вечер.
Хотя, если будут пересматривать, это может произойти в любое время суток. Сергей, Лариса, я объясню, почему я так давно мечтаю о том, чтобы завладеть вами. А тут такая случайность приятная. Вы приехали в Санкт-Петербург. Потом расскажете, зачем. Но я объяснюсь. Дело в том, что я 10 лет вела автомобильную передачу, Сергей. И тема байкерская, все, что с ней связано, это для меня очень близко, интересно и хорошо. Ну, а Лариса для меня – это человек, который удивительным образом наконец-то решил мой вопрос. Я перестала смотреть на фитнес, на вот это строение сейчас, увлечение строением тела. Я стала смотреть спокойно. Почему-то мне все время вызывало какое-то отторжение, что люди так много уделяют себе, любимым телу и так далее. И вы меня как-то расположили миролюбиво к этому, ко всему. Давайте обо всем по порядку. Сергей, чем вы занимаетесь?
Я занимаюсь и музыкой, поскольку я музыкант, и музыкой я начал заниматься еще в детском садике. Очень интересная история была в детском саду. Из нас решили сделать... воспитатели или кто там, решили сделать такую группу выступающих детей. Мы выучили номер, у нас были такие, похожие на гусли, такие штуки, ну, там струны были натянуты, ну, как гусельки, только по ним надо было палочками играть. И вот туда под эти струнки клали картоночки, где было нарисовано, куда ударять, по каким струнам бить. И мы разучили какую-то сербскую песню на сербском языке. Мы ни слова не понимали с того, что поет, но мы выучили и пели. Вот у нас несколько человек было, несколько детей. Но нам очень нравилось. И это был мой первый опыт выступления на публику. Вот тогда, собственно, наверное, все и началось. Вот. Кроме этого, я являюсь пастором церкви, христианской церкви.
Те, кто там сейчас, наши подписчики, скажут, какой же это пастор? Сидит в такой удивительной совершенно амуниции, весь в перстнях, с бородой, в бейсболке.
Ну, если говорить про бороду, то это наоборот канонично.
Но одно другому не мешает.
Я думаю, что, наверное, нет. Хотя, знаете, к сожалению, у большинства людей существуют, ну, может, не к сожалению, существуют стереотипы, которые мешают увидеть суть. За стереотипами, то есть, как говорят, что за деревьями леса-то не видно, то вот, может быть, вот это вот все помогает освободиться от некоторых стереотипов для того, чтобы суть, собственно, уловить.
Я не обидела вас своим вопросом?
Да что вы, да нет, конечно. Ух ты, простите.
Телефон мы все-таки отключим на время эфира.
У меня, главное дело, выключен был телефон.
Я понимаю, что у пастора телефон – это бесконечная история звонков.
Простите.
24/7. Лариса. Если пастор таков, кто же прихожане?
Ну, прихожане – обычные люди.
Не совсем. Байкеры,
нет,
не все. Металлисты.
У нас двери открыты для всех. Мы любим всех, принимаем всех. Тут нету вообще никакого вот выбора. То есть человек сам выбирает, приходить в какую церковь. У нас же не одна церковь в городе, их же несколько, да? И они сами выбирают. И главное, чтобы они следовали за Богом. А как они выглядят? Это не так важно.
Мы забыли сказать, что вы из Архангельска.
Да, город Архангельск.
У нас замечательный город Архангельск.
Я бывала в вашем городе, я его очень люблю. У меня прекрасные воспоминания. И, вы знаете, было одно событие в моей жизни, когда я приехала в Антониосийский монастырь. Это мужской монастырь. Один из старейших в России. Ему больше 500 лет. Угу. Я вышла на берег озера, на котором он стоит, и я подумала, как хорошо было бы здесь остаться.
Навсегда.
Это самое лучшее место на Земле. А вот вы как себя там чувствуете?
В Архангельске или в Антонио-Российском монастыре?
В Архангельской области.
Вы знаете, я вообще вот уверен, да не уверен, я знаю, исторически сложилось так, что Санкт-Петербург, вот, что Архангельск, Архангельская область, их населяют, в общем-то, выходцы из Новгорода. Исторически так сложилось. То есть мы, по сути, являемся веткой одного народа. И поэтому люди, которые живут в Санкт-Петербурге, ну, коренные, я имею в виду, да, и те, кто являются поморами, то есть населяют Архангельск и близлежащие какие-то, да, места, ну, очень близки внутренне по менталитету, по, ну, вот, по образу мышления и по всему, по укладу. Ну, мы очень близки, поэтому мне комфортно очень с питерцами в Питере бывать. И в Питере, с Питером у меня связана как бы жизнь до того, как я стал верующим. Я уверовал в 1992 году.
Ух ты! Да, в лихие.
В лихие 90-е.
Кого куда? Кто в тюрьму, а кто...
Да, до 90-х годов моя жизнь была очень тесно, скажем так, связана и с Санкт-Петербургом в том числе, потому что рок-клуб Санкт-Петербурга является таким достаточно влиятельным в сфере рок-музыки в нашей стране. И я вообще думаю, что три влиятельных рок-клуба были на всю страну. Это вот Санкт-Петербург, Архангельск и Свердловск. И вот в 87-м году, насколько я помню, в Архангельске проходил рок-фестиваль, на котором выступала Алиса. Приезжал, значит, Константин и группа такая «Облачный край» из Архангельска. Угу. Вот. И поэтому наши города, они очень тесно связаны. Культурным образом, вот в культурном плане очень тесно связаны. И поэтому и для меня Санкт-Петербург – город очень близкий.
Я поняла.
И Архангельск, я имею в виду, что вот, ну, как для меня в Архангельске? Ну, примерно так, как и в Санкт-Петербурге. Угу. То есть комфортно. Комфортно.
Я поняла, почему я отношусь к вам как к родственникам.
А у меня получается, что до того, как я уверовала, бывает такое, знаете, до потопа, говорят, и после. Потом или говорят, до пандемии, и после. У меня еще есть одно до и после этого, до уверования. Да, я вообще хотела уехать из города, из нашего. Я очень не любила свой город, его ненавидела, но это дыра из дыр. Это вообще, где я родилась, что это такое, что здесь за люди. Ну, в общем, мне все не нравилось. А когда я уверовала, Бог мне дал невероятную любовь к этому городу. Это вообще, это, понимаете, это небо и земля. Я, то есть, вообще не хотела тут жить. То есть, я собиралась уехать, все. То есть, я не собиралась здесь жить. Подруги мои уже уезжали. Ну, некоторые уехали. Вот. И я тоже так же думала. Пока вот Бог мне дал мне просто любовь к своему городу. А Питер, как Сергей говорит, мы еще не были с ними знакомы, а с Питером я уже была знакома, и с музыкантами некоторыми здесь тоже была знакома. То есть я тоже ездила сюда. Питер я любила. Не то, что я хотела сюда переехать, но как бы вот...
Причем интересно, наши общие знакомые.
Потом оказалось, что это все наши общие знакомые, только мы вот как бы...
Мы друг друга не знали.
Мы друг друга не знали.
А вы друг к другу пришли уже после того, как уверовали?
Нет. Мы познакомились...
Ух ты! Еще одна интересная история.
Давно...
Мы познакомились в 1987 году, если мне память не изменяет, по-моему, в 87 году. Это был август месяц, если я точно помню. Ну, лето, скажем так. Угу. Были белые ночи. Я шел со своим другом, значит, по улице. Мы проходили мимо трамвайной остановки на Речно-морском вокзале в городе Архангельске. И вдруг я вижу потрясающе, удивительная девушка сидит. У нее волосы были такие... очень кудрявые, длинные волосы, большие глаза. Вот она сидела, ждала последнего трамвая. Ну, то есть, было уже после 12 ночи. Я подошел к ней и сказал, что она будет моей женой.
Вот так она нас... спокойно хлопнула ресницами и сказала...
Нет, она хотела...
Проходите мимо.
Да, она хотела... Она делала все для того, чтобы мы мимо прошли.
Мне даже никто не поверит такому. Ну, это же смешно.
Испугалась?
Я вообще ничего не боялась. Я была не из таких. Меня было не запугать. Вот. Ну, а я поехала домой от подруги. Мы там как бы... как это, нехорошее слово, зависали. А все остались там, я поехала домой. Я говорю, не, я поеду домой, я как бы мне...
Что-то почувствовала.
Ну вот. И когда я встретила двух молодых людей, я хотела от них избавиться. А они ни в какую. И меня звали Лена.
Она называлась Леной.
И живу я не на Воронина 35, а живу в Квадрате.
Ну, это другой немножко
это вообще,
район.
Да.
Того же микрорайона.
А они еще они сказали, давайте мы вас проводим. Я говорю, ну, меня не надо провожать, я сама доеду. Ну, мы доехали до... Они говорят, ладно, давайте мы с вами доедем до парка. Потому что там в парк, а там еще, если пешком идти, то еще часа полтора идти.
Вот привязался ты.
Я же сказал, что она будет моей женой.
Вышли. Я говорю, ну что, до свидания, вам в другую сторону. А как ты поедешь? Давай мы такси-то поймаем.
Просто трамвай пошел в парк, последний трамвай не поехал в тот район. Она объявила, трамвай идет в парк. Ну и все, и до свидания. А ехать еще долго. Вот. И поэтому я сказал, давай тебя отвезем на такси. Угу. Вот. Мы поймали машину, поехали на такси, и она для того, чтобы как-то другой зашифроваться, адрес. Да, она привезла нас к своей подруге, то есть не к себе домой, чтобы мы не нашли ее потом.
А потом же мне надо оттуда идти домой. Они такие, ну, а мне так, я с подругой-то вызвала время, это ведь смешно. Второй час, меня кто туда пустит так, подруги-то, родители. Ну, и я такая говорю, давайте я вас провожу. Они такие, не-не-не, мы сами, да, мне говорю, не надо на Воронина что... одним ходить. Там реально у нас не надо было одним ходить.
Ну,
а со мной нормально.
Был, район опасный.
Я говорю, давайте я вас провожу, где такси останавливаю. Сейчас же можно вызвать хоть где. Вот люди, которые нас смотрят, они такого, наверное, еще не знают.
Но
у нас можно было только вот какие-то определенные точки, с которых вызывали такси.
Там и не вот... вызывали, там таксисты ждали.
А, такси
ждали,
стояли,
там,
извините,
да,
пожалуйста.
Такси,
и
да.
Вот я до туда проводила, посадила их и благополучно пошла домой. Мне же надо в другое место.
Сейчас мы поставим этот клип. Вы говорите, что он автобиографичен.
Да. Клип, который сейчас вот вы посмотрите, является... нашей, скажем так, автобиографии, но, конечно же, не то, что в чистом виде, а, ну, скажем так, немножко сказочно, но тем не менее передающая суть. Трамвая там не будет.
Там не будет, подруги тоже.
Там будет художник, там все остальное.
Ну что, посмотрим. Очень нравится мне творчество, и я хочу сказать спасибо большое вашему монтажеру. Я сама занимаюсь этим профессионально, и я хочу сказать, что прекрасная команда поработала над этим клипом, да?
Да, это на самом деле удивительный человек, который снимал этот клип.
Угу.
Он является офицером российской армии.
Угу.
Это его хобби. И он талантливый на самом деле. И мы в дружеских отношениях. Он был замполитом, значит, когда барабанщик наш служил в армии, он в его части был замполитом. Угу. Вот оттуда мы, собственно, и познакомились. Он устроил там в части концерт. Он когда узнал о нашей группе, угу. он устроил там концерт. Мы приезжали в их часть. И там два грузовика, два КамАЗа вот так вот борт угу. откинули. Мы поставили аппаратуру. Там собрали часть офицеров с их женами. И угу. мы пели песни.
Ой, Сергей, так и подмывает меня перейти к другой теме, но по сценарию сейчас я хочу уточнить. Итак, Лариса и Сергей Латышев приехали из Архангельска, мне удалось их поймать, притащить в студию. А точнее, они сами пришли. Но тем не менее, я так этого желала, потому что я считаю, что наша встреча, она прям какая-то особенная и очень поможет людям.
Я надеюсь.
Дело в том, что цель этой программы – ободрять людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. А о сложной жизненной ситуации в вашей жизни мы поговорим.
Обязательно.
Но хочу напомнить, что Лариса является тренером фитнес-клубов. Клуба, да? Дело в том, что у вас разные группы, поэтому я думала, что вы прям сеть клубов. Вы можете его назвать?
Да, клуб у нас называется «Фитнес-ленд». У нас, пользуясь случаем, на Абрамова, на улице Федора Абрамова, 7. Это удивительный клуб на самом деле. У нас не сетевой клуб, то есть не федеральный, не сетевой, угу. а именно он был построен 15 лет назад. Вот, и туда и перешла со своей начальницей в этот клуб. Вот, он удивительен чем, что в этом клубе как дома. Это невероятно. У нас атмосфера реально невероятная. Туда всегда хочется возвращаться и возвращаться и также людям, не только нам, не только вот тем, кто там преподает, а людям. А утром у нас вообще удивительно, что там у нас очень много пожилых женщин, до 80 лет прямо, представляете? Mm-hmm. И они вот туда стремятся, приходят аж на несколько часов. То есть mm-hmm. вот настолько у них там дружеские отношения, компания, они потом вместе встречаются, пьют чай, также если кофе, то у нас в клубе. А это mm-hmm. невероятное место на самом деле.
Но, говорят, очень много зависит от руководителя. Мы можем представить в эфире?
Руководителя, да, у нас Захарова Марина Витальевна. Ну, она у нас душа клуба. Вот. Директора мы видим редко, но это замечательный человек, который mm-hmm. как бы тоже душой болеет. Но это директор, ему не обязательно быть в клубе все время, но он всегда обеспечивает все, что надо.
Марьяна Витальевна, я хочу вам сказать, что иногда мне бывает жаль, что я не могу прийти в ваш клуб. Очень mm-hmm. хочется.
Да, она у нас прям всех соединяет, звезда, ну что сказать, правда.
Mm-hmm. Итак, я еще раз напомню, что благодаря вам, Лариса, у меня мировоззрение изменилось по отношению к вашей деятельности. Потому что я раньше говорила о том, что так много нельзя уделять времени телу, потому что не это главное. И вдруг я встречаю вас и начинаю в соцсетях, начинаю понимать, что что-то здесь не так. Они как-то правильно это делают. Скажите мне, пожалуйста, раз уж мы заговорили о темной стороне и о прошлом, ну, такое есть, наверное, у каждого из нас, вы что-то хотите сказать?
Да, вот мы клип-то смотрели сейчас, и в этом клипе затронута тема наркотиков. Ситуация в том, что когда мы познакомились с Ларисой, я был уже наркоманом со стажем. То есть на тот момент, когда мы познакомились, я наркотики употреблял уже в течение нескольких лет. Вот. Она не знала об этом.
Я вообще не понимала.
Да. Наверное, в то время было как-то общепринято, что рок-музыканты, они принимают психоактивные вещества.
Ну, это как-то считалось... никто не сомневался в этом?
Ну да, то есть считалось,
особенно что, ну, играющий такую музыку?
Ну, да, то есть вот, ну, считалось, что ну, надо же как-то Разгонять себя.
Взбодриться,
для творчества, да? Для творчества. Для творчества там, да, то есть черпать вдохновение в чем-то там и все остальное. И так случилось, что к тому моменту, как мы с Ларисой постречались, я-то уже, в общем-то, погряз.
Она, наверное, увидела все, когда вы подошли.
Она тогда-то не увидела. Это случилось уже после.
Позже.
Когда она, ну, то есть, я думаю, что, наверное, она думала, что это несерьезно, то есть, что это может все измениться, что нужно просто применить... скажем так, какие-то усилия для того, чтобы, ну, и любовь все превозможет, там, наша любовь. И, угу. И так произошло, что к 90-му году, в общем-то, наши отношения, наш брак был разрушен из-за наркотиков.
В 92-м.
А.
И мы в 92-м.
Да, в 92-м, простите.
Вы вышли за него замуж, зная о том, что он наркоман?
А я не понимала. Я думала, что это все шутки.
Понимала, да.
Потому что могу про себя сказать, что я была человек компании в любой. Я надевала маски. Одна маска в одной компании, в другой меня любили везде. И также у меня была знакомая, ну, одна из знакомых компаний, это музыканты. Вот я еще до Сергея всех их знала, которых он знает. Вот, и они принимали наркотики. Я с ними время от времени тусовалась, но я никогда не принимала наркотиков. Никогда. Ну вот. И я думала, что это как бы вот все это временно. Я вот на самом деле в то время не понимала вот таких вот серьезных моментов, что наркотики не остановить.
А на ваших глазах не происходило что-нибудь?
Все на моих глазах происходило. Но я как бы к этому...
Я просто продолжу.
А вот про Сергея нет. При мне он нет.
Ну, я продолжу просто. Ситуация-то... В чем проблема-то была? Проблема была в том, что вот круг моих жизненных интересов к тому моменту, да, он, скажем так, час за часом он все более и более сужался до одного. То есть мой круг, кругозор, круг жизненных интересов у меня был достаточно широкий, потому что меня интересовало в жизни очень многое. Касательно творчества, меня изобразительное искусство интересовало, вот как в клипе, да, то есть я занимался живописью, я много читал всегда, мне было очень интересно все, очень многое, много вопросов меня занимало. В том числе философских вопросов меня много занимало. Кроме этого, я занимался музыкой. И наркотики, они сначала помогали, но по мере того, как я принимал наркотики, круг жизненных интересов, он сужался до одного. И в конце концов, он сузился к одному – доза. То есть все, что по-настоящему меня начало интересовать, по-настоящему – это доза. Все остальное, оно было на периферии, постольку-поскольку. И я думаю, что вот, ну, у каждого зависимого человека вот примерно ситуация-то похожая. В конечном итоге все сводится к предмету зависимости. И я уверен, вот я однажды был уже, будучи священником, меня приглашали на встречу анонимных алкоголиков. Угу. Там была какая-то годовщина в Аркадинске у нас, обществу этому. И меня пригласили как священника, и мы сидели вот так вот кругом. И, ну, если вы знаете, как там идут встречи, там каждый представляется и говорит: «Здравствуйте, например, меня зовут Петя, я, например, там, наркоман». Все говорят: «Здравствуй, Петя». Там, да? И дальше он говорит: «Я не колюсь уже там неделю, например». Все говорят: «Здорово, Петя, класс». Потом следующий представляется. И вот очередь доходит до меня, я говорю: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, я не наркоман». И, ну, все пошло не по сценарию. Тут как бы повисла очень такая напряженная тишина. А я говорю: «Я сейчас объясню». Я говорю: «Я верю в Евангелие от Иоанна. Там Иисус сказал следующее: кого Сын освободит, тот истинно свободен будет». То есть в мою жизнь пришел живой Бог, Иисус. И встреча с Ним полностью изменила мою жизнь. И это произошло одномоментно. В августе 1992 года, то есть до этого момента, надо сказать, что, ну, это же не происходит так: шел человек, шел по дороге, там, раз и встретился с, ну, ну, с Богом. И, естественно, прежде меня из нашего рок-клуба два человека уверовали в Иисуса Христа, и они исчезли из всех наших вот этих вот тусовок, образно говоря, да. То есть они больше не появлялись. Там у нас в Архангельске был такой бар, назывался он «Под танком», где собирались рок-музыканты и наркоманы все. Вот, они исчезли с этого места, они больше там не появлялись. Вот, и они больше не появлялись на каких-то сейшенах там, вот, ну, музыкальных. Там.
Вас это удивило?
Ну, Ну, мало ли куда человек исчез. А потом я встречаю их, ну, предположим, там в общественном транспорте, например, да, или там в торговом центре. И они мне рассказывают совершенно потрясающие вещи. То есть нельзя сказать, что я, ну, о Боге не задумывался. Я, как уже говорил, что я читал очень много. Вот почему-то у моей мамы к тому времени, в начале 90-х, появилось полное, наверное, собрание вот этих индуистских книг, то есть Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Веды, вот все, что с этим связано. И я читал это, и мне казалось, это очень, очень занимательно, это очень остроумно, космогония очень остроумная. Мне казалось, что, ну, и это очень хорошо увязывалось с тем мистическим опытом, который я переживал под психотропными веществами, понимаете?
Вам, да? Это нравилось?
Ну, мне казалось, что, о, как это соотносится, сообразуется, все это очень остроумно. Единственная проблема была в том, что жизнь-то моя от этого не менялась к лучшему, а только хуже все становилось с каждым днем. И вот когда я встречался с этими ребятами, которые стали христианами, а надо сказать, что в 92-м году, это происходило в 92-м году, в 92-м году появилось очень много разных вот болтунов по городу, во всяком случае у нас ходило очень много разных деятелей, такие там ходили в розовых накидках с бубенчиками, с косичками сзади, там они говорили «Хари Кришна», там, да, ходили в белых балахонах с транспарантами. Там Мэри Дэви Христос, там такие были интересные товарищи. Ходили просто в костюмах, разговаривали, приставали к людям. И мне очень интересно было с ними поговорить, потому что я, как я уже сказал, был начитанным достаточно таким человеком. И мне нравилось аргументацией ставить их в тупик, доказывая им, что они полные идиоты. Мне это удавалось, мне это доставляло большое удовольствие. Почему? Потому что это позволяло мне чувствовать, что я еще не конченый совсем.
Где-то я это уже слышала. Вот очень показательная история. Да. Людей, таких как вы, именно вот этот путь спровоцировать человека...
А я не провоцировал, они же подходили ко мне.
Нет, вы провоцировали их на то, чтобы они сами задумывались над тем, что они говорят.
Во что же не верят-то? Да. И вот знаете, проблема-то в чем? Проблема была для меня лично в том, что когда я разговаривал с моими бывшими, ну или с друзьями, которые уверовали во Христа и исчезли вот из этих наших всех вот этих тусовок-то, проблема была в том, что, конечно же, я пытался им доказывать, что они дураки. Для чего? Для того, чтобы себя как-то реабилитировать в своих глазах и свой образ жизни, да? Но когда я смотрел на действительность в их жизни, это как, знаете, Иисус говорит: не верите моим словам, верьте моим делам. Я видел, они перестали принимать наркотики.
Глаза другие стали.
Они стали жить совершенно иначе. Если раньше они жили так же, как я, то есть у них были те же самые проблемы, как и у меня, то есть это, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров, да? Вот точно так же все было. А тут вдруг совершенно все иначе. И лица у них светятся, как лампочки. Вот, то есть они выглядят счастливыми, и причем я не понимал, в чем источник их счастья. То есть для того, чтобы чувствовать себя счастливым, мне нужны были психоактивные вещества, потому что без них я чувствовал себя не просто, ну, несчастным, я переставал чувствовать себя вообще хоть как-то. То есть, потому что, ну, абстиненцию, как говорится, никто не отменял, да, то есть было очень плохо без психоактивных веществ, потому что они стали частью, скажем, моего, да, метаболизма, да, даже вот так вот. Мало того, что с психикой проблемы, да, вот, ну, еще часть метаболизма. И, ну, а я видел, а эти ребята не принимают наркотики, и они такие, каким бы я хотел быть. Они достигли того, чего я пытался достичь с помощью психоактивных веществ. И вот с этим не поспоришь. И они говорили мне об Иисусе Христе, что Он является их источником. Представляете, какая штука? И вот
Сергей,
с этим было очень невозможно спорить с этим, понимаете?
Простите, что я вас перебиваю. Я однажды разговаривала с одной бывшей наркоманкой, и она говорила: ты знаешь, что в нашем деле самое главное? В деле соскакивания с темы, да, наркотики и возвращения к обычной, хорошей жизни. Зависть. Ты смотришь на человека, который живет другой жизнью, у которого все получается, у которого появляются какие-то очень красивые, интересные формы, то есть семья, отдых, там совершенно все другое. Нет вот этого зацикливания на теме деньги, наркотики.
Ну да, о чем мы и говорили, что вот круг жизненных интересов,
зависть,
он сходится
зависть
в одну точку.
Хорошая зависть. Лариса, могу я вас спросить, И опять предыстория. У меня есть один знакомый, он когда отошел от наркотиков и алкоголя, он пришел в церковь и начал очень активно служить. И его мама сказала: лучше бы ты был наркоманом, чем верующим.
Я думаю, мама не понимала просто сути.
Может, ты вернешься к нормальной жизни. Когда вы увидели, что Сергей меняется, вы понимали, что происходит тогда уже?
Ну, знаете, все одновременно произошло. Даже не знаю, как это рассказать, но я хотела бы немножко сказать, ну, уйти как бы в историю. Очень интересно, я вот даже и тем, кто нас смотрит, хотела сказать, чтобы вы сейчас подумали и вспомнили. Я думаю, что каждому из нас Бог когда-то говорит или дает какое-то откровение, или еще вот что-то как-то приходит на твой путь, и ты понимаешь, что это Он. У меня это было в школе. У меня такая была предыстория, что у меня воспитывали без папы, и бабушка у нас была, она очень много пила, то есть запоями. И мы жили четвером, я, моя сестра, мама, мы были, естественно, нормальные, и бабушка очень часто пила. И я ее ненавидела всем сердцем, всей душой, ну вот, потому что она мне там, ну, в общем, я так думала, что она мне все испортила, всю жизнь, вот. И я к чему? Потому что однажды в школе мы изучали, как вот из обезьяны это человек-то стал, труд-то его облагородил. И были вот, я помню, на листочке вот такие квадратики там нарисованы. И когда мне это сказали в школе, я такая бунтовщица была, что я от обезьяны? Я была так расстроена. И говорю, вы, может быть, все от обезьяны, а я-то точно не от обезьяны. И я не могла это... Как ты от обезьяны? Это что такое? Это я не обезьяна. Ну вот. И я пришла домой, вот такая вот возмущенная. Бабушка была трезвая в то время. Она говорит, трезвая, это нормальный человек все как бы. Бабушка, бабушка. Ну вот я прихожу к ней и говорю, то есть я хочу сказать, что я не верила никогда. И я тут прихожу и говорю, бабушка, ты подумай, посмотри, я тебе покажу, что нам-то сказали, что мы от обезьяны. И я прям вот, ну, в таком вот как бы в нервном состоянии, в возмущении. И мне же хотелось узнать, чтобы кто-то сказал, что я не от обезьяны все-таки. И показываю ей картинки. И такое удивление, она такая замолчала, смотрит эти картинки. Меня неграмотная, даже расписывать за не умела, ставила крестики. Когда получала пенсию, она смотрит, смотрит на картинки, потом на меня и говорит, не, мы не от обезьяны, мы же от Бога. И вот это вот...
Это пьющая бабушка, да, которую мы ненавидели.
Она ни в какую церковь ничего не ходила. Я, короче, она вообще ничего про Бога никогда не... И у меня вот, я даже до сих пор... Вот, ну, вот это откровение, которое я получила тогда, это было невероятное что-то. И я вот, я... Что бы я ни делала в жизни своей, да, до того, как вела, как бы я там себя ни вела, вот, но я никогда не смеялась над Богом. Вот оно у меня тогда вот заложил, и когда при мне начинали говорить, я говорю, давайте мы либо, ну, успокаиваемся, либо я просто выйду. То есть я не, ну, я не буду вообще поддерживать эту тему. И при мне никогда не глумились над Богом. Хотя я, ну, не понимала, я не стала от этого верующей, ничего. Но имеется в виду, что вот это откровение, оно пришло. А второе, вот я хочу сказать, что Бог говорит однажды, и бывает дважды, и трижды. Второй раз Сергей, так как мы уже говорили, что он был наркоман, он исчез куда-то из моей жизни.
И вы уже были муж и жена?
Конечно.
Да.
Это уже было, наверное, вот когда вот это событие было, наверное, где-то 90-й год.
Я мог из дома же уйти на работу утром и вернулся через полгода. Ну, потому что я думал, что я на работу пошел, а там кого-то повстречал. И все, начали там, значит, у нас свои темы наркоманские. Полгода где-то.
Нужно было деньги искать, Питер, но из дома ничего не уносил. Да. Вот я могу сказать,
что... Питер мог уехать внезапно. То есть
из дома никто ничего у нас не уносил. Вот этого не было. Ему надо было где-то искать вне. У него не было вот что там из дома, это, знаете, наркоманы там, что-то. Не-не-не, такого у нас не было. Ну вот, и я пришла домой к его родителям. Они были на отдыхе в Ялте. У меня был ключ, я просто хотела побыть одна. Я пришла туда, и мне так было горько. И я просто начала плакать, ходить по комнатам и кричать к Богу. Начала говорить, вот почему? Я-то такая хорошая, я такая прям распрекрасная. Ну, как вот, когда мы обижаемся, мы начинаем говорить, что мы-то вообще же просто такие. На самом-то деле я такой не была. Что я такая? А вот он... такой сякой. Зачем Бог мне это? Хотя там не было ни икон, ничего. Просто мне нужно было вот это просто вот как-то выговориться. А с кому я пойду говорить-то это? Подругам, что ли? Кому, как бы? Ну, вот. Я начала это говорить, и слезы. Там я, короче, вся раз... И вдруг такое приходит осознание моей греховности. Это невероятно. Вот как будто вот кто-то пришел, ну, никого нет, мне пришло осознание моей греховности полной. Я, ну, я просто, я себя увидела со стороны.
Интересный и... момент, да, Сергей?
Да, у меня был так тоже самое.
Ну, вот. И я замолчала, я просто замолчала. Я не знаю, как это произошло, потому что я увидела себя. И я сказала: Бог, если ты вернешь мне мою семью, я всю жизнь тебе посвящу. И все, я успокоилась, пошла спать. Но это было за 2 года, как мы уверовали.
Мы ставим постоянное условие Богу. Если вернешь, если сделаешь, если выполнишь мое желание.
Ну, так, я, пастор. Я условий никаких
пастор,
не
вот
ставлю.
Вот я сейчас к вам хочу обратиться как к священнослужителю. Да. Но мы ведь все взрослые. Ну почему мы себя так ведем?
А я бы сказала, что потому что мы все из язычников. И мы больше приходим к Богу для того, чтобы что-то взять.
Просто я думаю, что хорошее слово «ведем». Ведут себя дети в детском саду. И внутри... Большинство людей все равно остаются детьми внутренне, беспомощными часто. Мы же не знаем, как жить эту жизнь. Мы живем эту жизнь, а как жить ее не знаем. А инструкция, собственно, мы в нее даже заглянуть не хотим. В ту инструкцию того, который нас сотворил. Он же оставил нам инструкцию, понимаете? И вот если говорить о случае Ларисы, да, вот в моей жизни-то тоже произошел этот момент, ведь... Пока человек к этому моменту не придет в своей жизни, он же к Богу ведь не обратится никогда.
Вот здесь мы прервемся посмотреть вашу еще одну музыкальную композицию.
Хорошо.
А в завершении нашей программы, потому что у нас до конца эфира осталось 12 минут, вы ее расскажете, эту историю.
Хорошо, договорились.
И как в сказке «Тысяча и одна ночь», а продолжение следует. Пожалуйста, поставьте нам следующую композицию.
Печали земных лет, твоя душа нашла покой, устав от суеты земной. И лишь одной мечтой с рождения ты жил, расправить крылья за спиной. Твой разум уносил ветер сотни тысяч крыльев. Казались явью сны, и ты под тяжестью оков, и не падая летишь над суетой. Но это лишь судьба, властью своих лживых снов смеялась над тобой. Yeah.
всю ночь. Твои оковы тяжелы, и крылья не смогли помочь. Мечта разбилась в пух и прах. Встревожишь птиц недоступных скал.
Ой, как трудно возвращаться на землю после таких клипов. Сергей, давайте мы завершим наш разговор, потому что я вас прервала как раз на этой самой важной истории.
Да, вот я говорил о том, что пока человек, собственно, не встретится с самим собой, по-настоящему с самим собой, а эта встреча возможна только в Божьем присутствии, потому что чаще всего человек-то о себе, ну, человеку свойственно думать о себе, ну, в превосходной степени-то. То есть я привык считать, что мои друзья, они отморозки кончены, а я-то все-таки получше. И вот когда я встретился с действительностью, оказавшись в Божьем присутствии, когда Бог пришел в мою жизнь, я был потрясен тем, кто я на самом деле. И, ну, с Богом-то ведь не поспоришь. Это можно любому человеку сказать, сам дурак, а Богу-то так ведь не скажешь ведь. И вот когда я встретился с этой действительностью, я понял, что я-то значительно хуже, наверное, чем мои друзья. Но вот в то же самое время я вдруг понял, что Богу я очень небезразличен. Очень небезразличен. И что, несмотря на все это, Он ближе ко мне, чем мое дыхание. И все, что мне нужно, это просто, ну, прийти в его объятия таким, какой есть. И это изменит мою жизнь. И вот когда я это сделал, когда я позвал его по-настоящему, вот от всего сердца, моя жизнь была полностью изменена. Я понял, что я больше к старому не вернусь. И это произошло со мной, когда я возвращался домой поздно ночью, когда я позвал Бога в свою жизнь, когда я понял, кто я такой на самом деле. И с этим я не мог мириться больше. И Бог изменил мою жизнь тогда, и Лариса, открыв мне дверь, увидела, что что-то произошло, что случилось нечто такое, что даже внешне это было видно. Да, и вот с того момента, собственно, вот наши жизни изменены Богом.
И если вы не можете справиться с его темпераментом, энергией, ну, бывает и какие-то ситуации, вы Бога просите о помощи?
А я спокойно выхожу на улицу, и на улице иду и молюсь, прихожу совершенно спокойно. Не, потому что, ну, больше нет никаких...
Мы сделаем отдельную передачу о вашей работе как тренера.
Очень
по
хорошо,
фитнесу. Да. Потому что я считаю, что она привлечет огромную аудиторию, которая сейчас нуждается в поддержке. Люди хотят правильно воспитывать свое тело. С душой нам помогут разобраться священники. А вот что касается этой стороны, то, конечно, отдельная передача нужна. Сергей, конечно, хотелось бы еще вот о чем вас спросить. Как хорошо вас поняли те, кто были рядом с вами? Ведь вы же не исчезли, как ваши знакомые. Вы пришли и сказали: «Так, товарищи, меняем все в нашей жизни».
Да, надо сказать, что вот прямо буквально на следующий день, после того, как Бог вошел в мое сердце, изменил мою жизнь, ко мне пришли друзья с наркотиками. Все как обычно, по старой. Ну, то есть, если раньше мне приходилось бегать и искать наркотики, тут мне домой их принесли. Я сказал: ребята, вы опоздали ровно на один день.
Но падение никто не отменял?
А?
Падение никто не отменял?
Я к этому больше не возвращался.
У нас не было такого.
Я не возвращался больше к наркотикам. То есть вот с августа 92 года И самое это интересное то, что не было такого, что я держался изо всех сил, как бы мне снова вот в эту пучину не попасть. Ну, слова Иисуса, они реальны, они действительно, это правда. Он говорит, истинно говорю вам, кого Сын освободит, тот истинно свободен будет. То есть Он дает настоящую свободу. Если различные психопрактики какие-то, они пытаются человека удержать в путах, а в Евангелии есть, знаете, место такое про гадаринского одержимого, которого пытались связать многократно цепями, он их разрывал и снова бегал там в горах, бился о камни, то когда пришел Иисус, он выгнал этих демонов, и человек стал в здравом уме, он оделся и стал рассуждать здраво, то есть пришел в себя. То же самое с любым зависимым человеком. Можно связать его какими-то там методами, какими-то вот эти, то, что говорят, кодирование какие-то, еще какие-то практики есть, можно связать. Но рано или поздно человек прорвет эти цепи, а Иисус дает настоящую свободу. И это правда. То есть я этому не просто свидетель, я живое подтверждение этому. И таких подтверждений миллионы.
Я очень надеюсь, что та часть нашей аудитории, она в большинстве это неверующие люди, слава Богу. Так что мы на передовой. Они сейчас, услышав это из ваших уст, лишний раз найдут подтверждение тому, что поиски прекращать нельзя ни на секунду. Ни в коем случае. Я счастливый человек. Я встретилась с вами. Как говорят мои знакомые, ребята, отбывающие наказание в местах лишения свободы, слава Богу за Бога, если бы не Бог, то не дай Бог.
Не дай Бог, да.
Это, наверное, говорят и те, кто знаком с экстремальными условиями. У меня есть подарок для вас. Я очень хочу это сделать. Священник. Отец Григорий. Доктор медицинских наук. Доктор богословия. Преподаватель Российской христианской академии написал книгу, а точнее цикл «Художественная литература». Называется «Ветер радости». Как говорит отец Григорий, Григорий Игоревич, «Ветер радости» — это Дух Святой.
Безусловно.
Да. И эту книгу я вам дарю как начало нашего знакомства, потому что цикл будет состоять из 7 книг. Это первое.
Спасибо.
Увезите, пожалуйста, в Архангельск.
Ты какая тяжелая.
Она чудесная. Она необыкновенная. Потому что...
Шрифт нормальный.
Шрифт. Там не только шрифт.
Это главное.
Вы увидите там кое-что, чего нет в обычных книгах художественных. Я надеюсь, что мы однажды с вами ее обсудим.
Хорошо. Было бы здорово.
Вот. Это раз. Второе. Мечтаю о связи с вами из Архангельска по Зуму, если получится. Ну и, конечно, очень хотелось бы услышать ваши проповеди, Сергей. Кстати, как вас называют в церкви?
Меня в церкви? Вот, называют пастор, либо Сергей, либо по имени-отчеству. То есть, кому как удобнее. Но по имени-отчеству мне... не совсем привычно себя слышать, потому что я внутренне все равно себя, внутренне чувствую себя достаточно молодым человеком. И поэтому, когда меня называют по имени-отчеству, не совсем это привычно. Вот. Но, тем не менее, это вот уже происходит сейчас.
Самое главное, назовите, пожалуйста, как церковь ваша называется.
Наша церковь называется «Церковь христиан веры евангельской, Новый Завет города Архангельска».
Спасибо. Мы обязательно встретимся.
Надеюсь на это.
Это была программа «Короткое свидание». К сожалению, очень короткое, но продолжение обязательно следует. Сегодня у нас в гостях удивительные люди с потрясающей историей — Сергей и Лариса Латышева. Слава Богу за все.
Слава Богу.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.